говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Крутов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен правдивости. И у нас в гостях двое православных людей, двое психологов. У нас в московской студии Татьяна Гаврилова, психотерапевт и психолог. А в Одессе по скайпу у нас Борис Григорьевич Херсонский, заведующий кафедрой клинической психологии местного университета и в том числе человек слова, художественного и поэтического. Проще говоря, замечательный поэт. И, наверное, мой первый вопрос будет все-таки прежде всего по линии психологии, потому что в современном мире, я бы сказал, духовная жизнь сильнейшим образом психологизирована. Мы покупаем газету или включаем новости, интернет и читаем, что нашли ген доброты, ген любви, ген сексуальной ориентации, ген честности. Ну и, в общем, видимо, есть тогда, предполагается, ген правдивости. Так вот, господа, братья, профессиональные психологи, насколько можно говорить о том, что правдивость – это некоторые свойства, которые регулируются биологическими механизмами, на которых стоит человеческая психика? Ведь есть же выражение «патологический лжец». Значит, если есть патологические лжецы, то есть и нормальные лжецы. Как у нас тогда с правдивостью? Это патология, это норма для человека, это прежде всего программа культурная, воспитанная или биологически заданная, нужная для выживания, или это все-таки какая-то нравственная установка и цель? Татьяна.
Здравствуйте, дорогие слушатели. А может быть, и зрители. Я еще не привыкла, в каком формате тут идет передача.
И зрители тоже.
Значит, как я сориентировалась бы в этой ситуации, для меня очень важно, как для психолога, я вообще специалист в области развития личности, детский, семейный психолог. А вот есть еще у меня другая сторона моей жизни. Это осмысление различных духовных проблем с точки зрения психологического их основания. И это совмещение этих вещей. И особенно меня волнует, я уже довольно много сделала всяких усилий, пока это широкой публике неизвестно, чтобы понять психологическую основу греха или добродетели. Поэтому, с одной стороны, правдивость – это вне церковной жизни, это просто действительно нравственное свойство человека, а внутри церкви – это добродетель, то есть это нечто другой природы, хотя психологическая природа не отменяется. Поэтому очень важно понять, и я готова здесь обсуждать, что это в духовном аспекте, что это в личностном, что это в контексте социальности, надо это или не надо, или это ужас, это наоборот счастье. А вот что касается всяких генов, при всем мое уважение к генетике, всегда у меня смешны были ген альтруизма, ген правдивости, врожденная совесть. Или вот есть такой, я забыла его фамилию, какой-то безумно знаменитый человек, несколько не читай, потому что это такая психологическая попса, а он гений. И вот этот гений объясняет, что понять Бога нельзя, если не залезть вот туда, в нейробиологическую природу мозга. Понимаете как? Сам все замечательная вещь, мозг, конечно, без него никакого сознания нет. А вот чтобы искать там Бога или совесть внутри генома, ну, извините, тут я, наверное, какая-то мракобеска или старинная. Вот для меня это труд, все эти вот добродетели в христианском смысле, или нравственные качества, отзывчивость, совесть, альтруизм, самопожертвование – это плод работы самого человека, его родителей, его воспитателей, его чтения литературы и так далее. Это огромная такая реальность. И просто так есть, ну, нет гена, и все, ну, и мерзавец, хорошо. Что там от него спрашивать-то вообще? Ну, там что-то... Или мутация какая-то. Уж тогда будет вычурный мерзавец, вроде тех, которых мы знаем, высоко-высоко сидящих. Понимаете как? И вот здесь я не могу на этом, в этом смысле ни о чем серьезно говорить. Могу только иронизировать. А ирония – это, может быть, в нашем контексте нашей речи, когда она должна быть предельно серьезной, может быть, неуместно. Я не знаю.
Тогда передаем слово в Одессу. Борис Григорьевич, на ваш взгляд, есть ли физиологическая, психологическая в том числе, основа для правдивости, ну и, кстати, наверное, для ее антитезы, лживости?
Я бы сказал так. Психологическая, несомненно, имеется. А вот физиологическая, разумеется, нет. И генетическая имеется только в очень приблизительном варианте. То есть поскольку человек запрограммирован в своих генах, и поскольку человеческий разум, так сказать, заключен в частности в нашем генотипе, то сама по себе способность к лживости или к правдивости, способность к тому, чтобы у нас развилась совесть, конечно, имеет такую основу. Но это фундамент. А здание строится, конечно, вот так, как сказала наша собеседница, воспитанием, чтением, культурой, в которой живет человек. Но вот один такой момент. Есть психологический тест. Называется MMPI, Миннесотский многопрофильный как раз личностный опрос. И в нем есть вопрос. Иногда я лгу. Можно признать это верным или неверным. И если ты ответишь «нет», то этот ответ будет учитываться по шкале лжи. Человеку свойственно, как стремление, на мой взгляд, к правде, к правдивости, точно так же и стремление к уклонению от правды во имя каких-то мелких или крупных интересов. Ну, есть этические дилеммы. Ну, например, человек прячет евреев во время нацистской оккупации. Ему говорят: ты прячешь еврея? Лгать нехорошо. И сказать «да» тоже хорошо. То есть получается так, что главное – это этическая ориентация. А сама по себе правда иногда отступает на второй план. Вот это то, что я бы хотел сказать.
Это для начала, говорил Борис Херсонский из Одессы, напоминаю. Тогда можно ли… Вот евангельские слова. «Блаженны нищие духом». Блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны, наконец, алчущие и жаждущие правды. Можно ли сказать, что речь идет именно о тех людях, которых мы называем правдивыми? Что такое правдивость? Это желание знать правду, стремление говорить только правду, или умение говорить правду, или и то, и другое, и третье понемножку. Татьяна Павловна.
Знаете что, да, это, наверное, и то, и другое, и третье, но здесь есть очень то, что сейчас мы услышали от нашего собеседника, есть ситуации, по-моему, у нас даже была передача такая «Ложь во спасение» по поводу Беслана или чего-то. Понимаете как, мы здесь не говорим о лжи во спасении, мы говорим о принципиальной, уникальной такой человеческой способности быть точно правдивым. Вот как нам говорят молитве оптинских последних старцев, да? Действуй прямо и разумно. Вот как это прямо и разумно? Для меня образец вот такого точно правдивого был священник Павел отец Павел Адельгейм. Я вот была сейчас в Пскове на годовщине. Понимаете, как только отец Павел сказал правду в защиту Зенона, изгнанного из монастыря, у него началось, говоря словами Лескова, житие. И он знал, так будет. У него отняли все, его выгнали фактически из церкви. Правдивый тот, это, грубо говоря, принципиальный. Это честный перед собой, другими. И вот я, поскольку я не столько честная, а, наверное, прямолинейная, а мне хочется быть разумно, разумно принципиальной, никого не соблазняя своей прямотой, которая вызывает раздражение. И это нехорошо. Вот это советские штучки, это надо искоренить. Я пошла спросить его, как вот жить правдиво. И он сказал, первое, я почему-то у меня промелькнуло из ума, а второе очень важно. Надо говорить правду, когда люди хотят ее услышать. А второе, еще более важное, говорить ее тем, за кого мы отвечаем. Я уже это разворачиваю. Дети, внуки, ученики, крестники и так далее. Особенно касается, когда мы говорим о грехах. Это совсем непонятно. Когда указать, укорить. А я вношу еще третий этот оттенок. Говорить правду другому о нем. Если он признает за тобой право говорить это, если мера твоего авторитета, опыта, духовного развития, роста допускает сказать ему: не делай так, так нельзя, Господь, наверное, смотрит на тебя и ужасается, что-то еще, не знаю. Понимаете как? Поэтому опыт жизни отца Павла говорит о том, что это страшно сегодня. Это говорить правду, это ее даже слушать страшно. Понимаете? Если вы меня спросите, вот гены, не гены, я бы сказала, что в основе избегания правды лежит страх. Страх самопознания, познания мира вокруг, других людей. Потому что сказать правду, это значит не бояться. Не бояться последствий, не бояться... Это, по-моему, Толстой сказал: сначала скажи правду себе, потом другим. Это говорят те, которые не есть конформисты. Понимаете как? И поэтому я тут могу вспомнить то, что... Я все время про это помню, что говорил апостол Иоанн. Боящийся несовершен в любви. Вот когда есть страх правды, не истины, я говорю о христианской, а правды, которая затемняет и движение к истине. Когда есть страх правды, это есть уход в себя, в свое самолюбие. И это очень сильный импульс ко всякого рода лицемерию в церковного, например.
Ну, дайте я подорву небольшую гранатку, вот, и скажу так. В принципе, вот тут, ну, давайте возьмем отца Павла, Царство Небесное, он был и в гостях на Радио Свобода в программе «С христианской точки зрения», но вот мне кажется, не случайно в русском языке такое настороженное отношение в русской культуре к правозащитникам, потому что русскому уху слышится не правозащитник, а правдозащитник, человек, который защищает именно правду. И это вызывает известную напряженность, потому что опыт показывает, что правдозащитник, правдоискатель, человек, который режет правду матку, это человек, малоспособный к сотрудничеству, малоспособный к созиданию, прошу прощения. Такова была риторика парткома, такова риторика церковной и светской, на которую по сей день. Но в казусе с отцом Павлом я скажу еще проще. Вот он писал одну книгу за другой о том, что в Русской Православной Церкви Московского Патриархата нету канонического суда. Его судили, и на каждый суд он писал, и писал, и писал. И это, кстати, Борис Григорьевич напоминает одесского персонажа-то из Черноморска, из Ильфа и Петрова, полярного героя-летчика, которого выселили из коммуналки. Он потом весь остаток жизни писал жалобы в суды. И уже был не героем, а всего-навсего сутяжником. Так вот, правдивость и сутяжничество... Борис Григорьевич, завкафедры клинической психологии, есть разница и есть сходство между правдивостью, правдоисканием, правдозащитой и сутяжничеством?
Понимаете, во-первых, я бы хотел вернуться к цитате, которую мы привели: «Блаженны жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся, и еще блаженны изгнанные правды ради, ибо таковых есть Царство Небесное». Слово «правда» имеет в этом контексте несколько иное значение. Это праведность, да? Это выполнение заветов Бога. И сама по себе адекватность информации может далеко не всегда соответствовать критерию праведности. Хотя мы знаем, что отец лжи – это дьявол. Вы понимаете, в чем дело? Есть замечательное высказывание у Фромма о садистах. И сказано так, что садист никогда не скажет ложь, если правда способна принести человеку большую боль. Да. То есть праведность – это прежде всего все же, так сказать, любовь. Это любовь к Богу и человеку. И адекватность информации здесь не всегда соответствует слову. Смотрите, Библия начинается с описания шестоднева. Атеисты говорят, да неправда это никакая, да? Потому что Земля существует огромное количество лет, эволюция – это миллионы лет, сотни миллионов лет, и какие же дни? И опять-таки, как Смердяков говорил, да, а откуда же сиял свет, если солнца не было? Как мы помним, слуга просто дал ему пощечину и сказал, а вот откуда, да. То есть мы понимаем, что это не точная информация, не научная информация. Тем не менее, она соответствует понятию праведности. В ней содержится главное, что мир создан Богом, что он создан со смыслом, заложенным в нем, что у человека было некое поручение от Бога, которое человек мог выполнить, но не выполнил. И теперь должен всю жизнь возвращаться обратно. Вот это и есть та правда, та главная правда, которую следует искать. А мы очень часто под правдой понимаем скрупулезное соответствие датировки, да, законам физики, законам химии и законам психологии в том числе.
Говорил Борис Херсонский, Одесса. Главная газета коммунистическая, ну, точнее так, главная газета российская, еще совсем не так давно именовалась «Правдой». Она по-прежнему выходит. Да и в Украине, я думаю, тоже есть многие органы печати под названием «Правда». Тем не менее, понятно, что «Правда» там ночевала, но на день не очень выходила. И «Правда» тогда... Оказывается, правдивость, все-таки наша программа не совсем о правде, а именно о правдивости. О правдивости как нравственной выборе человека. Но ведь можно ли себе представить человека, который делает выбор в пользу безнравственности, в пользу лживости, который говорит, все лгут, мир не может держаться на правде. Правда, она только разрушает межчеловеческие отношения. Правда немилосердна. Правда жестока, правда противоречит и тому, о чем говорите вы, ответственности. Я отвечаю за другого, и поэтому я должен не говорить правду, а манипулировать другим. В конце концов, в современных вот российско-украинских отношениях все считают, что говорят правду, все считают себя правдивыми. Но цена этому разная, потому что, а есть ли у этой правдивости фактурные основания? И готов ли человек основывать свою правдивость на фактах? Или он основывает правдивость на какой-то цели? Значит, я буду правдив настолько, насколько это оправдывает цель. Я буду искренне повторять, возможно, и ложь, если это поможет спасению. Бывает ведь такая правдивость?
Понимаете, есть еще такое одно слово, которое никак не отделимо от нашего контекста, нашего разговора. Если заглянуть, я как в прошлом филолог, всем лезу в словарь и вижу, что у нас ужасно неразбериха в понятиях, терминах, во всем языке нашем церковном. Понимаете, есть понятие честность. Правдивый, например, у Ажегова, у него там есть одно значение. Правдивый, значит, честный. И мне нравится этот рассказ. Вы читали, наверное, наверняка читали, вы все читали на свете. Это история моего современника Короленко. И вот там собрались революционеры и говорили, могли они украсть деньги на революцию. И все, конечно, страшно сказали, да, да, конечно. Один, смущаясь, интеллигент, я себе представляю, худенький такой, астеничный, сказал, нет, я бы не мог. Почему? У меня бы рука не поднялась. Понимаете как? Поэтому вот правдивость – это укорененность в личности, этой потребности. Это ребенок, которому с детства объяснили, врать нехорошо. исправить нехорошо. Но по дуре ляпать, что попало, тоже скажет: Вась, ты чего, в своем уме? Ты что на каждом углу развешиваешь всякую правду? Все-таки, я бы сказала, правдивость – это образ жизни. Это личность, определенным образом ценностна и по-смысловому устроенная. Вот человек, который не может врать, вот моя мать, Вера, она юрист была вот тут на радио Данилько, она бы не могла взять чужое, и она не могла бы сказать неправду. Ее бы правда была бы жесткая, она была очень властная. И поэтому с детства я знала, что врать чужое нехорошо, врать не надо. Но мама была очень такая с нами жесткая. И только потом я узнала, что можно быть правдивым и сердечным, и любящим, и нежным. И то, что христиане называют кротким. И Евагрий Понтийский говорит, когда в своей книге замечательной, Габриэль Бунге описывает, он говорит: ты можешь гнев победить кротостью, но не думай, что кротость – это трусость, это смелость. Правильно? Вот, поэтому это определенным образом организованная личность. Это не просто отдельная изолированная черта. Поэтому, если человек порядочный, честный, христианин, есть разные, гуманист, нарушает это для себя абсолют, значит, ему это надо. Вот он, евреев скрываешь, он говорит: нет, не скрываю. Он готов нести ответственность за свою ложь.
И все-таки, Борис Григорьевич, сутяжничество и правдивость. Бывает правдивость, наносящая вред и самому правдолюбцу, и правдоискателю, и окружающим. Бывает ли правдивость разрушительная, правдивость, в том числе основанная на лжи, правдивость, ну, извините за вульгаризм, правдивость от балды? Ну, как студент, который не выучил учебника, и вот он на экзамене пытается быть правдивым, и в результате делает одну ошибку за другой, потому что он конструирует реальность, а не способен ее знать.
Но вы, прежде всего, абсолютно правы, что есть ложь по неведению. Человек просто не знает, а думает, что знает и говорит. Естественно, говорить жесткую правду, которую ты на самом деле не знаешь, не проверил 100 раз, это все-таки безнравственно. И у меня есть случай вот такой, очень жесткий и очень свежий и ранящий меня, в частности. Молодому относительно человеку, да, ставят диагноз неизлечимой онкологической болезни. Этот человек не способен принять то, что он должен умереть мучительно в ближайшее время. Он кончает с собой. На секции мы не обнаруживаем никаких признаков злокачественного новообразования. Но ведь доктор, который это ему сказал, был уверен в том, что он ставит окончательный диагноз. Вот вам субъективная правда, которая не совпадает с объективной и в результате наносит колоссальный вред. Мы с вами действительно здесь отчасти, как говорил, уже цитируем здесь апостол Павел, и знаем лишь отчасти. И, в общем-то, вредна та правда, когда мы считаем, что мы ее знаем точно и полностью. Но вспомним замечательную песню Галича, что нужно бояться тех, кто говорит: «Я знаю, как надо. Я точно знаю, как надо». В конце концов, юный пионер, если уж мы вспомнили газету «Правда», давал торжественное обещание быть честным и правдивым, как завещал нам великий Ленин и как учит нас коммунистическая партия. Вы представляете себе, как нам это завещал Ленин и как нас этому учила коммунистическая партия? Но субъективно для маленьких детей, которым надевали этот галстук, это могла быть действительно правда, это должна была быть действительно честность. Я еще хочу вспомнить такой рассказ Ильи Зверева. Был такой очень хороший писатель-рассказчик, я думаю, сегодня забытый. Назывался «2 апреля». То есть, как дети решили, что после 1 апреля, дня обмана, нужно устроить день абсолютной правды, 2 апреля. И что по сути дела, из этого получалось. То есть я думаю, что беда в том, что мы не знаем полной правды, а ведем себя так, как будто бы тот факт, который нам точно известен, он и есть правда. Теперь о сутяжничестве. Конечно, сутяжничество основано на возведении какой-то мелочи в культ, да. То есть для человека несправедливость, которая с ним когда-то произошла, становится чем-то главным в его жизни. И восстановление этой мелкой частной справедливости, которая важна для этого человека, становится новым смыслом его жизни. Он не видит сотни других лживых событий. Он знает вот только это. И он обращается к земному суду. Ну, мы знаем с вами про земной Шемякин суд. И, наконец, помним тоже из школьной программы, но есть и Божий суд на перстнике разврата. Да. То есть существует суд, который действительно знает правду. И вы знаете, знание правды и суровость на этом уровне – это далеко не одно и то же. Вот вы, наверное, знаете, то есть точно знаете игумена Петра Мещеринова, да? Значит, он как-то сказал проповедь одной фразой: «Какое счастье, что судить меня будет Бог, а не люди». Это касалось, так сказать, недели о страшном суде. Ну, я думаю, что всякий верующий человек должен быть счастлив именно потому, что он подлежит Божьему суду, а не человеческому.
Говорил Борис Херсонский из Одессы. Правда и сутяжничество как результат деформированной иерархии ценностей. Татьяна Павловна, на ваш взгляд, тогда как бы вы выстроили ту иерархию ценностей, где блаженный прав, ищущий правду, вот занимает точное место? Вот как найти золотую середину между конформизмом, который равнодушен к правде, принимает за правду все, что предлагают люди, авторитеты, как вы выразились, вот, и сутяжничеством, которое равнодушно к жизни других людей, к реальности? Ну, простейший пример, актуальный для России, это вот есть движение за честную Россию, за честные выборы и так далее. Но честная Россия и правдивая Россия – это ведь разные вещи. Честный чиновник, он, может быть, не берет взяток, а честно, добросовестно отправляет евреев в газовую камеру, честно и добросовестно отправляет войска в Чечню, в Украину. Он честный, он не коррумпированный. Но, может быть, лучше бы, чтобы он был коррумпированный, чем такая честность. Но правдивым он не является.
Понимаете, что вот разговор последних 10-15 минут очень далеко ушел от проблемы правдивости, которая занимает меня. А меня занимает она как добродетель. Вот то, что мы с вами цитировали и смотрели перед началом притчу Соломонову. А почему и еще до Рождества Христова это было так редко? Вот так, что это правдивость? Я правдивость имею в виду не такого размеренного, такого разумненького, такого релятивненького, такого человека, у которого все правильно. Я имею в виду человека, который хочет жить по правде. По правде. А что значит по правде? Значит, я это вижу. Я не буду обманывать себя, что это иначе. Я не боюсь... Ну, я психотерапевт. Наша задача – помочь человеку заглянуть в себя бесстрашно. Вот Роджерс, которого мы многие считаем своим учителем. Роджерс замечательный, говорил простые слова. Я имела счастье переводить этот кусочек из его книги. Я понял, что когда я принимаю другого, я изменяюсь. И я понял, как это опасно, когда я принимаю другого, потому что принятие другого вынуждает меня понимать себя. Вот эта открытость своей, грубо говоря, своей правде, своему тому, что ты есть. Без этого в церкви ну, сходить невозможно. Понимаете? Ведь люди не случайно придумали мифы. А некоторые говорят, вы специально придумали Бога, чтобы утешиться, себя какие-то рамки поставить, все в порядке, у вас хорошо. Вот это бесстрашие познания, церковь нам не говорит путь к этому бесстрашию познания. Нам, мы вообще не понимаем, что это такое. Митрополит Антоний говорит, на страшном суде тебя не спросят, мы говорили об этом когда-то, был ли ты святым Петром, тебя спросят, был ли ты Петей. И вот эта земная задача, встать самим собой, предполагает то, только бесстрашие самопознание, увидеть правду о себе и тогда другим сказать. И в этом смысле боящийся не совершенно в любви, потому что помочь, взрастить, исправить, если возможно, направить, если возможно, если вы учитель или бабушка, дедушка и так далее, друг, сестра во Христе, невозможно, если мы будем думать, а вот неизвестно, вот это вот так или не, а лучше я промолчу. Понимаете, правдивость есть риск. Вообще, ну, понимаете, да, и Бердяев говорит, христианство – это творчество, это риск. А если говорить все относительно, не дай бог, это будет принято за... Я, отец Павел, не обращает внимания, скажет ли отец Яков, что это тяжничество или нет. Он шел и шел, и как сказал про него очень страшно отец Кураев, он сказал, что сначала его архиерей донимал его к сатана, потом уже тот напал на него впрямую. Он уже был невыносим, понимаете, он вот этим всем собой, он был невыносим каким-то там силам. Это очень опасно. Поэтому народ, чуть-чуть, у нас есть даже такое руссконародное выражение. Тебе больше всех надо. Ты что ты, Господи, да тебе больше всех надо.
Это не русское народное выражение, это советское народное выражение.
Ну, теперь уж не знаю, как сказать. Кругом говорит, чуть что, вам больше всех надо. Да ладно, не будем ничего не менять, да ладно, не будем смотреть, знать, убили, повесили, на 15 лет засадили, да ладно, вам больше всех надо. Это невозможно терпеть, друг, правда ведь?
Я только все-таки замечу, что я, конечно, не утверждаю, что отец Павел Адельгейм, царство небесное, сутяжник. Я говорю...
А я защищаю.
Да, не надо защищать, я его совершенно не обвиняю. Я просто хотел сказать, что та правда, которую он защищал, она была частью большой правды. И вот большую правду он то ли не успел, то ли не захотел сказать. Я не могу считать, что он побоялся. Может быть, он считал это ненужным.
А что именно?
Правда о том, что проблема, ну, скажем так, господствующей церкви, в которой он все-таки состоял формально, хотя его выгнали с места служения, главное не отсутствие канонического суда, не судебный произвол. Но вы понимаете, вот в Освенцим люди попадали, ну, по закону. Этот закон был противозаконный, но формально право, точнее, закон не нарушался. То есть, если бы отец Павел вдруг добился бы того, чтобы его судили по закону, может быть, было бы еще бы и хуже. Вот. И, ну, как говорил Салтыков-Щедрин, или даже кто-то раньше, что свирепость российских законов умеряется только их неисполнением. В этом смысле ему еще повезло. Патриарх Алексий вступился противозаконно за архимандрита Зенона, обеспечил тому сперва церковку в Швейцарии, потом еще кое-где. То есть, на самом деле, и слава Богу. А если бы пошло по закону, ведь самая крайняя часть российского православия сегодня, которая вот покидает Московскую патриархию, это часть антиэкуменическая, монархическая. Она еще более радикальная в своем неприятии каких-то европейских ценностей, чем Московская патриархия. В том числе она выступает за каноны, но это каноны оказываются такими жерновами зубодробительными, что не приведи Господи. И, собственно, вот об этом тогда, Борис Григорьевич, такой вопрос. Все-таки вы, как одессит, чуть-чуть ближе к Европе-то, мягко говоря. На ваш взгляд, есть разница между тем, что в России приблизительно называют европейские толерасты? Толерантность захватила западную цивилизацию, отреклись от Христа, им теперь все безразлично. И тем, что описывает Татьяна Павловна как кредо, я бы сказал, советского сатанизма. Неужели тебе больше всех надо? Давай примем ту правду, которую нам предлагают, потому что тогда мы выживем сегодня. Вот где граница между отношением к правде, скажем так, модерного человека и человека неосоветского.
Я хочу придраться к слову «толераст», которое является бранным словом, замешанным на гомофобии, правда? Вообще большое количество современных, да, так сказать, новых ругательств, они имеют именно это направление. То есть главная мысль здесь такова, что человек, который принимает все то, что он видит вокруг и никого не преследует, в нем вот есть такая слабая гомосексуальная женственная жилка, да. Но я не буду перечислять другие слова, которые тоже употребляются сейчас. Ну, либераст, например, еще один, это та же самая направленность. Действительно получилось так, что европейские ценности, они сегодня включают толерантность к гомосексуализму. И это вызывает тяжелую реакцию в России. Но, с другой стороны, европейская система ценностей сегодня избрала другую группу для преследования. И это никто иные, как курильщики табака. Их, так сказать, права постоянно ограничиваются, их пугает различными надписями на пачке сигарет. Сам-то я человек не курящий. Но когда я читаю, что курение может вызвать рак легких, я говорю, конечно, может, но может и не вызвать, да. Но это не написано на другой стороне. То есть это тоже вариант полуправды. Мне кажется, что главное все-таки в европейской толерантности, позитивное, это уважение к человеческой свободе. А это уважение, это все-таки добродетель библейская. И даже грехопадение человечества, оно, разумеется, так сказать, было основано на свободе воли человека. Другое дело, что человек, он, так сказать, распорядился этой свободой неверно. И мы и сейчас, может быть, распоряжаемся неверно. Но мы отвечаем за это сами. Ну, Адам ответил вместе с нами всеми, да, так сказать, поскольку все мы вроде бы часть Адама, ветхого Адама. И в других случаях все-таки каждый человек дает ответ сам. Вот мы говорили, в ней вы говорили, да, отец Яков, о том, что как по закону посылали людей в лагеря, как по закону, да, так сказать, с ними поступали ужасно. И вот был фильм «Нюрнбергский процесс» Стэнли Крамера. Был очень давно. Это был процесс над судьями, который действительно был тоже в Нюрнберге. И, в общем-то, там и встает главный вопрос. Эти судьи выполняли законы той страны, где они работали. Как же можно их осудить? И главный судья в конечном итоге всех их, в том числе и ученого с мировым именем, приговаривает к пожизненному заключению. Потом ему говорят, хотите пари, что никто из них не будет отбывать этого заключения. И этот судья говорит, это очень логично то, что вы говорите, но быть логичным далеко не всегда означает быть справедливым. То есть, действительно, я еще раз хотел бы уклониться от слова «правда» как полное соответствие какой-то объективной информации в сторону понятия праведности, которое подсказывает каждый раз человеку те слова, которые он должен говорить. Да, не заботьтесь о том, что вы скажете, когда вас поставят перед царями, ибо вам будет дано.
Говорил Борис Херсонский, Одесса. Татьяна Павловна, вот я бы разделил правдивость на две ипостаси. Бывает правдивость к другому. И мне кажется, что вот та праведность, о которой говорит Борис Григорьевич, это праведность диалогическая. Это правдивость, когда я не столько проповедую другому, сколько вместе и совместно с ним пытаюсь очертить, нащупать контуры правды и справедливости, и там, где это вместе с ним не удается, я либо отступаю и жду его, либо вот просто ставлю флажок, что здесь непонятно для нас обоих. Для меня понятно, но для обоих непонятно. Значит, это странное место. Вот отсюда толерантность растет. Это как бы флажки вокруг пока еще непонятных мест. Потому что мир делится не на правду и на ложь, а на познанное и непознанное. И ложь, возможно, там, где познанное, но есть еще и непознанное. Но вместе с тем, вот то, о чем говорили вы, есть правдивость к другому, правдивость о другом, который все равно всегда для меня закрыт в огромной степени, он другой. Но есть и правдивость о себе, это то, что называется покаяние. Так это же даже труднее, потому что когда любой из нас вечером задумывается над тем, какова правда о моем сегодняшнем дне, какова правда обо мне сегодня, что я сделал сегодня и каков я сегодня был, первым мы ощущаем глухой железный занавес. Что-то внутри мешает сказать о себе правду. И я даже скажу, что человек, который начинает самоедствовать и грызть, и бронить себя, и говорить, я сегодня был плохой, я был злой, я обидел своего ребенка, я не позвонил своей матери, что этот человек неправдив. Что это тоже истерика и фобия, хотя совершенно противоположного характера. Правильно ли вот это...
Что такое правда
тупик?
О себе, да?
Что такое правда
Значит,
о себе?
Значит, правда о себе, не знаю даже, как это в двух словах, чтобы было понятно...
Слушай, вот самочернительство
Это, можно сказать, откуда ты знаешь эту правду о себе? Я могу сказать об открытости для самопознания, возможности уйти глубоко. Вот митрополит Антоний говорит, найти Бога в своей глубине. Я, что называется... Постою за эти слова, которые я однажды уже сказала, я их всем повторяю. Можно найти Бога в себе, в своей глубине, только когда ты выйдешь из подполья. Вот это работа наша психотерапевтическая. Потому что митрополит Антоний тоже там говорит, что бывает, что душа человека закрыта, как морское животное, панцирем. И там эти защиты. И поэтому человек, который может говорить о себе неправду, он просто себя рационализирует, себя объясняет. Ему не дано, он не может, у него есть психологическая кожа защит, которыми он не может уйти вовнутрь. Ему приходится придумывать себя или наговаривать. Когда такие люди идут к священнику, они говорят то, что надо, чтобы это положено так, моя подруга говорит, ой, у меня нет грехов, я придумываю, что я там с мужем плохо поговорила, в то время как это самая гордыня-то и есть. А почему гордыня, это целая история. Вот это, я думаю об этом, когда каким-то своими слабыми силами пытаюсь убедить других людей, что наша профессия очень важна в работе с верующими, потому что есть идея такая повсеместно распространяемая, что проблема от греха. Я не устаю говорить, что грех от проблемы. Там есть очень большой внутренний такой какой-то конфликт неосознаваемый. И он защищается. И поэтому человек не выбирает. Если у него гнев, самоутверждение, гордость совпадают с защитой, он не может в этом измениться. Поэтому нельзя сказать, что он нечестен. Он не может, потому что у него... Он закрыт от этого. Он так выживал. Ребенок, который выживал от унижения, делается обидчивым, гневливым, самоутверждающимся. Поэтому, когда мы говорим про правду, мы не можем ожидать, что этот человек откроется во всей правоте. Поэтому и вы не можете, как священник, ожидать такой... Не можете, нехорошие слова. Он не может быть искренним на исповеди. И перед Богом не может быть искренним. Вот. Это очень тонкая вещь. Ее надо разбирать, различать, анализировать. Вот он не может быть правдивым и честным перед собой, потому что это не в его силах. Вот какой нюанс.
Не в его силах, здесь я соглашусь, об этом, собственно, и был мой вопрос. Но вот, Борис Григорьевич, случай, который страшный вы описали, о человеке, покончившем с собою из-за ложного сообщения о том, что он смертельно болен. Ну, тот же митрополит Антоний, царство ему небесное, умер от онкологии. Вот, и мы знаем многих людей, которым был поставлен этот диагноз, и они прожили достойно. То есть я бы в каком-то смысле обелил врача, недобросовестного, я скажу так, давшего вот это ложное известие, и защитил бы все-таки современную медицину. Но здесь тоже какой-то конфликт цивилизации, потому что если в западных странах, в Западной Европе, в Америке, не знаю, как сейчас в Украине, предполагается, что врач обязан сказать пациенту правду, и уже дело пациента справляться с этой правдой, и предполагается, что пациенту можно помочь справиться, но, в принципе, это его долг, то в России до сих пор распространена позиция, и часто человек, отправляясь в больницу, просто говорит, что мне не говорите, скажите близким. То есть человек считает, что он не выдержит правды. И мне кажется, что здесь действительно конфликт. Вот границы здесь проходят. По одну сторону люди, которые готовы рискнуть и взять на себя труд в расчете, может быть, на благодать от Бога и помощь от других людей. И по другую сторону границы люди, которые говорят, что делать, мы не вынесем правды. Быть правдивым означает подвергать себя в сущности самоубийству и разрушать жизнь свою и тех, кого мы любим. Есть ли такая граница и можно ли сдвинуть человека с самообмана, с конформизма туда, где беспощадность правды?
Я всегда был на стороне тех, кто говорил и говорит, что больному нужно сказать правду. Вопрос не в том, говорить или не говорить, а в какой форме и как, и когда, и кому. И вот, может быть, это как раз ключ к пониманию того момента, когда правда становится оружием зла. Вы понимаете, прежде всего, когда мы говорим человеку что-то очень тяжелое для него, мы должны быть твердо уверены в том, что это действительно так. То есть мы не должны сразу делиться частным мнением, которое нуждается в доказательстве. Я вот часто думаю, а как бы я повел себя вот в таком случае? Я думаю, что я бы сказал, вы знаете, мне пока еще не ясно, что с вами, да, возможно, болезнь серьезна, давайте на всякий случай проведем вот это и это исследование. Да. И через неделю можно было бы сказать более или менее ясно, что это не онкология. И речь идет о скорости, с которой говорится якобы правдивое суждение, и о его неполноте. Я возвращаюсь к высказыванию апостола Павла, что мы здесь отчасти и знаем лишь отчасти. И об этом никогда нельзя забывать. Мы не знаем правды, но мы можем достигать праведности. Вот, пожалуй, все-таки главное, что я хотел сказать. Да, есть патологические лжецы. Наверное, я как клинический психолог все-таки должен коснуться этой темы. Даже есть такой красивый латинский термин псевдология, фантастика, да, или синдром фантастической псевдологии. Есть люди, которые рассказывают о себе то, чего они не переживали. Они придумывают себе романы, пишут сами себе письма. И я таких людей видел, да, и видел не раз, и не два, и даже не 10. Вопрос, цель, с которой они это делают, в основном привлечение внимания, какая-то страсть вокруг них, какое-то движение, какое-то кипение. Они не могут смириться с монотонностью и однообразием бытия. Они, может быть, в них заложена писательская, да, какая-то жилка, но вместо того, чтобы писать роман, они пишут свою биографию, они рассказывают о каких-то событиях, которых не было на самом деле. Разумеется, это само по себе не болезнь, это симптом другой болезни, вернее, личностного расстройства. Теперь его вежливо называют гистрионическим, когда-то называли истерическим. Вот это стремление поставить свое «я» в центр драматических событий, оно, конечно, основано на самолюбовании и себелюбии. А это, как мы понимаем, очень далеко стоит от праведности.
Говорил Борис Херсонский, Одесса, довольно мрачноватая картина. Борис Григорьевич, а можно вопрос вдогонку? Вот про однообразность бытия. Означает ли это ваше наблюдение, многие люди, вот съездив на Запад, русские, возвращаются и говорят, о, там скучно. Mm-hmm. Ну, это еще Константин Леонтьев говорил 150 лет назад, вот, что вот весело это где шлемоблещущий Гектор, а где буржуа в сюртуке, там скучно, однообразно. Означает ли это, что правда скучна?
Скучна, как истина, или глупа, как истина, скучна, как совершенство, да. Вот эти знаменитые строки, где можно перепутать, да. Значит, правда, она, в общем-то, часто бывает очень простой, да. Но то, о чем мы говорим, об этой вот однообразной монотонности бытия, это далеко от правды. Это ближе к депрессивному состоянию, это то, что психологи и философы называют дурной бесконечностью. И это очень здорово отражается во вступлении к Экклезиасту. Род приходит, и род уходит, а земля пребывает вовеки, и восходит солнце, и заходит солнце, и вновь спешит к месту своему, ну и далее по тексту. Вот это повторение бесконечное на фоне краткости нашей жизни, но все идет по кругу, и только мы по прямой, вернее, по ее отрезку, когда-то я такое написал, да, значит, вот это создает вот эту монотонность, унылую монотонность, в которой нам очень неуютно. Она, конечно, создает ложную картину мира, потому что монотонность и вот это однообразие, оно заложено в конструкцию мира, как он был замышлен Богом. Да? То есть в этой монотонности воплощается часть Божьего замысла. И непринятие ее, стремление поломать монотонность, украсить это войнами, украсить это казнями, украсить это вот чем-то вот таким, да, развратом, это далеко от правды. Да, правда, конечно, в каком-то смысле монотонна.
Говорил Борис Херсонский. Татьяна Павловна, есть что добавить?
Я все-таки хочу как-то вернуть этот разговор к тому, что правдивость – это редкая, прекрасная добродетель. И полноценная, о котором здесь мы говорим, идет человек – сознательный, зрелый христианин, поскольку мы говорим в такой передаче, знает, где и когда быть правдивым. И ему это не скучно.
Говорила Татьяна Павловна Гаврилова, одна из наших двух сегодняшних экспертов, психолог православный. Из Одессы был экспертом православный поэт и психолог Борис Григорьевич Херсонский. А я в заключение только напомню, что между Экклезиастом и сегодняшним днем есть воскресение Христово, есть разрыв бесконечности, когда бесконечность не уничтожается и монотонность не уничтожается, но они соединяются, словно ленты Мёбиуса, в такой поворот, что то, что казалось однообразным, оказывается светом любви. Не однообразно дыхание, не однообразно солнце, не занудна жизнь и радость. Они занудны только тогда, когда мы пытаемся замкнуть их на себя. И скуки, гордыни и эгоизма тогда мы противопоставляем правду, общение, богообщение и богопознание. Всего вам доброго. Вел программу Яков Кротер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.